Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», как всегда в это время, после 11 часов по Петербургу. В гостях у нас сегодня депутат Законодательного собрания города от партии «Яблоко» и зампред этой партии Борис Лазаревич Вишневский. Борис Лазаревич, доброе утро.
Доброе утро.
Я напоминаю, что, как и всегда, у нас сбоку, рядом с этим видео, идет чат, там можно задавать свои вопросы, я буду обязательно выбирать и задавать их Борису Лазаревичу. Можно нас лайкать, комментировать, репостить, все как обычно, чтобы продвигать это видео в алгоритмах YouTube. Борис Лазаревич, давайте начнем с вами с невеселых тем, тем более, что вариантов начинать с веселых не так много. За последние считанные дни буквально ликвидировали Московскую Хельсинскую группу, старейшую правозащитную организацию в России, выселили Сахаровский центр, а СМИ, чуть ли не крупнейшая аудитория на русском языке, «Медузу», объявили уже не просто иноагентом, а нежелательной организацией. Да, до этого такой почетный статус присваивали, ну, в общем, СМИ на порядок менее читаемым. Как вам кажется, вот такое продолжение, да, реванша сталинского, сталинистского государства, можно ли это как-то смягчить, в силах ли это ныне живущих россиян, и если да, то как вот с этим бороться на такой стадии?
Это, конечно, реванш сталинского государства. Я хочу сказать нашим слушателям и зрителям, что сталинское государство – это не просто портреты Сталина на каждом углу, памятники ему, книги в магазинах, несмолкаемые аплодисменты на съездах, разговоры о корифее науки. Все гораздо хуже. Сталинское государство – это когда в любой момент каждый может быть объявлен врагом и стать жертвой репрессий, не сможет защититься, как правило. Сталинское государство – это когда государство – все, человек – ничто. Человек – это пыль под ногами, винтик в системе, когда органы не ошибаются, органы, имею в виду, репрессивные, и когда идет непрерывный поиск врагов, причем больше внутри, чем снаружи.
Вот. Да, но я, извините, я с этой точки зрения сразу перебью, но у нас же ведь давным-давно защититься в российском суде было, мягко говоря, непросто. И давным-давно уже органы не ошибаются. Что здесь тогда принципиально нового?
Знаете, принципиально нового то, что все-таки еще некоторое время назад даже в российских судах, вот вы удивитесь, но можно было защититься от обвинения в государственной измене и в шпионаже. Я помню такие дела. Это, конечно, было где-то так 2,5 десятка лет назад, но были известные дела эколога Александра Никитина, журналиста Григория Пасько, я лично знаю и того, и другого, и суд их оправдывал от этих обвинений. И тогда вот высокопрофессиональная работа адвокатов могла помочь защититься. Если бы сегодня возникали бы подобные дела, конечно, исход был бы иным, и мы видим, что сегодня происходит, в том числе там, с делами о государственной измене. Ну, вспомните хотя бы дело журналиста Ивана Сафронова. И сегодня суть репрессивного государства в том, повторяю, что каждый, точно так же, как в сталинские времена, может попасть в эти жернова. Почему преследуют мемориал? Мемориал преследуют потому, что наследники вот этих не ошибавшихся якобы органов люто ненавидят тех, кто хранит память о преступлениях их предшественников. Почему на 15 лет посажен замечательный ученый Юрий Алексеевич Дмитриев, который лживо обвинен в чудовищном преступлении? Да потому что он хранит память о преступлениях сталинских палачей, потому что он открыл и создал мемориал Сандармох. Мне несколько раз приходилось быть в этом мемориале, и на там суды к Юрию Дмитриеву с коллегами по Яблоку мы ездили несколько раз, чтобы просто морально поддержать Юрия Алексеевича. А Дмитриев при этом еще и глава Карельского мемориала. Почему закрывают Московскую Хельсинскую группу, там, старейшую правозащитную организацию в стране, которая когда-то приостановила свою деятельность в брежневские времена, потому что большая часть ее учредителей или была высвана из страны, или арестована, но потом они возобновили свою работу, и вот сейчас их закрывают по совершенно смехотворным причинам. Никакие правозащитные организации нынешнему государству не нужны, они для него опасны, они для него враги. Ну и вообще, как если вы помните, встречаясь с сильно переформатированным Советом по правам человека, президент Путин нам уже рассказал, что права человека вообще это враждебное изобретение, которое используется во вред суверенитету России. Это, конечно, совершенно чудовищное рассуждение. И я уверен абсолютно, что правозащитное движение, которое пережило брежневские времена, оно переживет и путинские. Никаким закрытием ни мемориала, ни Хельсинской группы уничтожить само это движение невозможно. Но эти тенденции крайне опасны. Среди этих тенденций, смотрите, каждую пятницу вечером мы ждем, а кого еще объявят иностранным агентом? На кого еще выпадет этот там жребий? Между прочим, несмотря на то, что когда-то Конституционный суд постановил, что этот статус не влечет за собой никаких неприятностей, никакого ущемления прав, есть такое решение Конституционного суда. На практике мы видим совершенно иное. Мы видим, как иностранных агентов увольняют из школ, из театров, как запрещают спектакли, как их всячески преследуют и дискриминируют. Ну и идет широкое обсуждение, как мы видим, среди единороссов, как бы побольнее наказать предателей, уехавших из страны. Это же абсолютно там сталинская терминология. И на фоне этого всего репрессивные законы, которые очень похожи на сталинские, когда любое несогласие с государством криминализовано. Вот в Петербургском законодательном собрании у нас фракция «Яблоко» пытается, а это выносят из повестки дня, внести постановление, которое бы призвали к отмене статуса иностранных агентов совсем и к отмене репрессивных законов. Вот о дискредитации армии, о фейках. Нам вот не дают это даже обсуждать.
Но вы спрашиваете, тогда как раз переходим к вопросу, который я задавал, что делать, да, с этим. Да. Идти, например, вот в такие органы правозащитные, какие есть, допустим, СПЧ, которые действительно многие называют декоративным, или не идти, или вот.
Нет, в России остались правозащитники и остались правозащитные организации. Не все из них там юридически оформлены, не все из них закрыты, и они продолжают действовать даже в этих там чудовищных условиях. И этим абсолютно необходимо заниматься, необходимо защищать права граждан так, как возможно, необходимо вспоминать старый лозунг советских диссидентов «соблюдайте свои законы», необходимо делать все, что можно, что называется, случиться, чему суждено. Хотя, знаете, мне лично больше нравится то, что придумал главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат, и член «Яблока», кстати, Дмитрий Муратов, он придумал немножко другой лозунг. Делай, что нужно и будет, что нужно. Вот мы стараемся делать то, что нужно. Мы стараемся всячески поддерживать политических заключенных. Мы стараемся писать за них поручительство. Хотя, конечно, это далеко не всегда действует в судах, а точнее действует крайне редко, но все равно это необходимо в качестве поддержки. Мы там стараемся им помогать. Вот на прошлой неделе в Москве на Пятницкой в офисе «Яблоко» проходил совершенно замечательный аукцион, на который известнейшие очень люди, это не только мои коллеги из «Яблока», там такие как Григорий Ильинский, Лев Шлосберг, но и Светлана Сорокина, Виктор Шендерович, Ян Рачинский, Павел Лобков. Они выставили принадлежащие им раритеты. И было собрано где-то 650 тысяч рублей на помощь 8 политическим заключенным, вот в частности Алексею Горинову. Это московский депутат, который, как известно, посажен на 7 лет за выступление в Совете депутатов. Это Александре Скочеленко. Это художница петербургская, которая развесила антивоенные ценники в магазине, из-за этого и грозит такой же уголовный срок. Мы всячески ее поддерживаем, мы к ней там ходим на суды, тут тоже пишем поручительство. Это Михаил Афанасьев, наш коллега, тоже из «Яблока», известный журналист из Хакасии, которому грозит по статье о фейках уголовный срок. Это московский, известный, наверное, всем московским правозащитникам, активист Михаил Кригер и несколько других. Вот то, что можно и нужно делать, как мы считаем. И это крайне важно даже в тех условиях чудовищных как говорил, в которых мы находимся. Потому что помощь политзаключенным – это сегодня, на самом деле, одно из главных направлений для политической оппозиции.
А вам не кажется, вы не опасаетесь ли, что для многих других общественных деятелей это сейчас стало уходить на второй план, потому что вот в период, когда идет большая война, такие события, как, ну, грубо говоря, посадка даже за слова, это может сейчас прозвучать как-то жестоко или цинично, но, в общем, на фоне там массовых смертей начинает восприниматься как уже что-то второстепенное.
Знаете, мне так не кажется. Одно абсолютно не отменяет другое. Да, там тоже Яблоко открыто совершенно заявляет антивоенную позицию, ее не скрывает. И за это подвергается таким же преследованиям. Больше 40 моих коллег из Яблока получили или административные там штрафы за дискредитацию вооруженных сил якобы, или обвиняются по уголовным статьям о фейках. Вот на этой неделе, по-моему, 2 февраля будет суд по статье о дискредитации у нашей коллеги Эмилии Слабуновой из Карелии, которая несколько лет была председателем партии, сейчас член Политкомитета и депутат законодательного собрания. Вы знаете, там, за что ее обвиняют? Ее обвиняют за то, что она выступила на заседании парламентского комитета и заявила о том, что когда не хватает там денег на школы и детские сады, в общем, недопустимо тратить там деньги на цели, которые связаны с тем, что нас велено называть специальной операцией.
И за это, кстати, о деньгах очень вовремя
написал на нее там донос.
Угу. Желаю ей, ну, я не знаю, что может из себя представлять пожелание удачи в российских реалиях, когда мы сами только что говорили, да, что оправдательных приговоров не бывает.
Нет,
дай бог, услуг или штраф.
Неизвестны случаи, хотя их немного очень, когда суды прекращали дела о дискредитации, например, не найдя состава по нарушению. Значит, остались еще в России честные судьи, которые готовы принимать решения по закону. И потом не надо считать, что суд вообще это безнадежная инстанция, даже по политическим делам, потому что каждый раз это индивидуально. Знаете, если есть там честные сотрудники правоохранительных органов, а я таких тоже встречал в своей жизни, которые отказываются там шить, что называется, там липовые дела, или отказываются задерживать участников публичных акций. Если есть, хотя их немного, наверное, пока, там честные судьи, которые не хотят брать вот этот грех нам на душу и принимать неправосудные решения о наказании, нужно бороться, потому что если этого не делать, ну тогда надо просто опустить, поднять лапу, что называется, и совсем смириться. Нет, этого делать нельзя. Надо сопротивляться.
У меня есть как минимум один совет, что можно сделать, если не хочется поднять лампки и не сопротивляться. Можно сделать пожертвование нашему каналу, как обычно, раз уж мы про деньги заговорили, как обычно, вся информация в описании под этим видео есть, и, как обычно, мы продолжаем принимать пожертвования и в формате регулярной подписки и для тех, кто в России, и для тех, кто уехал, и в биткоинах, и прямыми простыми переводами на карту. Важны действительно любые суммы, потому что такая-то модель финансирования, что она складывается из большого количества небольших по размеру пожертвований, как правило. И давайте с вами как-то, может быть, чтобы тему политзаключенных...
Простите, у меня тоже есть один совет. Если вы в России, если вы там хотите поддержать партию, которая занимает антивоенную позицию и представляет ваши интересы, то можете ей помочь, можете пожертвовать на ее деятельность, потому что она тоже там требует расходов. И это понадобится обязательно, потому что когда нужно будет защищать ваши права, будет очень важно, чтобы сохранялась политическая сила, представляющая вас, у которой остаются депутаты разного уровня, регионального, муниципального, к которым можно обратиться, которым можно написать, которым можно прийти на прием, и которые вам обязательно постараются помочь. У нас огромный поток идет обращений, в частности, во фракцию «Яблоко» в Питерском законодательном собрании. Там разного там рода этих обращений не то, что стало меньше, стало гораздо больше. там, с начала спецоперации, особенно их стало больше после объявления мобилизации.
Если уж мы заговорили про эти обращения, да, вот я хотел спросить, с какими темами, скажем так, обращаются больше всего? Можно ли как-то сопоставить, взвесить вот политзаключенных, например, и войну? То есть сейчас мобилизация прям совсем-совсем все перекрыла.
Знаете, очень много обращений, там несколько, там десятков. Мы с моим коллегой по фракции Александром Шушловым, он, кстати, некоторое время назад тоже получил административный штраф якобы за дискредитацию вооруженных сил, уж отказался встать, когда хотели почтить память Владимира Жириновского. Вот очень много обращений приходят до сих пор от тех, кого мобилизовали, у кого огромные проблемы со здоровьем, кто правомерно совершенно считает, что по своему состоянию там, здоровья он не должен ни в какой спецоперации участвовать и вообще не должен служить в армии, имеет на это полное право, и кому в этом отказывают. И мы ведем огромную переписку с прокуратурой, с военкоматами, с администрацией, с медиками, чтобы отстоять право этих людей на полагающееся им медицинское освидетельствование, которое, когда удается его добиться, а в некоторых случаях нам это удалось, оно показывает действительно, что они совершенно не годны ни для какой военной службы. Нескольким людям после наших обращений предоставили отпуск, они сделали там себе необходимые операции, сейчас я надеюсь, что они окончательно от этого всего освободятся. Поэтому и таких обращений у нас достаточно много, и очень много обращений, просто шквал, пришел и продолжает приходить, как раз чтобы мы выразили инициативу, высказали, издание указа о прекращении вот этой частичной мобилизации.
Давайте не будем забегать, у нас будет большой блок вопросов про это поговорим.
Параллельно там с этим, естественно, огромное количество обращений, которые связаны с текущими городскими проблемами, которые никуда не делись. Вот, может быть, Андрей, вы слышали, наши слушатели питерские наверняка знают, у нас есть такая острейшая проблема, называется она новая реновация, когда людей, которые живут в хрущевках, так называемых, это вот типовые дома, их массовых серий, которые были построены с 58 по 70 год, их могут просто насильно выселить из своих домов, переселить их куда угодно, не предоставить им равнозначное жилье, а таких людей там по разным оценкам от 700 тысяч до миллиона человек. Это огромное число граждан. И летом прошлого года принимался про это закон, там Яблоко выступало против и голосовало против, потому что дальше возникли очень серьезные массовые протесты, и эта тема до сих пор остается в фокусе общественного внимания. Мы сейчас делаем все, чтобы изменить это законодательство, чтобы защитить граждан. Ну и другие проблемы тоже никуда не делись, там, начиная от проблем обеспечения граждан жильем и заканчивая историей с платными парковками, которые у нас сейчас вводят повсеместно. Поэтому обращений меньше не стало, и стало только больше.
Как-то Собянина с Беглова все не получается и не получается раз за разом. Хотя у меня такое ощущение, что пытается копировать, но не суть. Давайте все-таки вернемся к политзаключенным. Последний у меня вопрос на эту тему был. Как вам кажется дальше, вот в условиях, если да, статус-кво, не дай бог, у нас такой затягивается на многие годы, как в этой новой реальности работать оппозиции, которая в России, у которой избиратели остаются в России, но при этом, если все-таки делать скидку, да, на то, что, ну, большинство активистов, ну, как бы это люди не как Навальный, не как Мандела по закалке, а все-таки люди боятся за свою свободу, за своих близких и так далее. Аппетит к риску, скажем так, снижаются по сравнению с какими-то, может быть, более героическими фухами другими. Как вот подстраиваться?
Вне всякого там сомнения, оппозиции сейчас там работать в России крайне там сложно. И вот мы там с коллегами из Яблока, мы, что называется, все время там ходим по тонкому льду. Потому что на каждом шагу можно подвергнуться репрессиям. Существует очень серьезный риск, я открыто это говорю, что партию могут просто закрыть. Это совершенно не исключено. За нашу позицию она может быть закрыта. Если вы помните, некоторое время назад Дмитрий Медведев уже заявил, что нужно бы удалить из политического там ландшафта тех, кто занимает антигосударственную позицию. Я хочу напомнить, конечно, Дмитрия Анатольевича, что в Конституции нет понятия антигосударственная позиция и антигосударственная политика. В Конституции зато есть понятие о свободе выражения мнений. Это гарантии, закрепленные во второй главе, которая пока еще не отменена. И каждый
гражданин... И не может быть отменена. Просто
да. Простите, я не расслышал, что вы сказали.
И не может быть отменена без принятия новой Конституции. Так,
без принятия новой Конституции сделать это нельзя. Но мы понимаем, что если что, что называется, не очень великое препятствие, но пока это не отменено. Но вот эти вот разговоры о том, что надо оппозицию удалить из политического ландшафта, они, конечно, делаются не просто так. Но не там, смотря на это, нужно и помогать тем, кто, там, кому необходимо. Там нужно поддерживать политзаключенных. Нужно объяснять ситуацию, которая есть в стране, и нужно объяснять ее причины, почему мы пришли там, сегодня к такому положению дел. Нужно, чтобы там, граждане понимали эти причины. Вот тут я, кстати, очень часто обращаюсь там, к журналистам, и их тоже призываю делать все, чтобы с помощью своих возможностей объяснить, почему мы пришли там, к тому состоянию, там, к которому пришли там, сегодня, почему нужно, в частности, продолжать заниматься политикой, несмотря на все те ограничения, которым мы подвергаемся, почему нужно даже в таких выборах, которые есть, продолжать участвовать. Вот в прошлом году были выборы осенью, несколько сот кандидатов, которые выдвигало Яблоко, открыто шли на выборы с этим лозунгом «Мы за мир». И почему это важно? Потому что для граждан, которые занимают такую же позицию, участие в таких выборах, голосование – это безопасный способ ее выразить. За это точно, за то, что придешь на избирательный участок и проголосуешь, на тебя не составят административный протокол. У нас сейчас в Петербурге будут пока дополнительные выборы, пока, но пока не составляют. В Петербурге сейчас будут выборы дополнительные в несколько муниципалитетов. Мы как раз вот сегодня на заседании Петербургского нашего бюро будем выдвигать кандидатов, и они тоже все пойдут открыто там с лозунгом «Мы за мир». И очень важно, чтобы граждане и в наблюдатели бы записывались, помогали бы делать там честными по возможности эти выборы. Потому что когда мне говорят, а, все равно ничего не добьетесь, все равно все подделают, все перепишут, я отвечаю очень просто. Если все можно было подделать и все можно было переписать, не было бы фракции Яблоко в законодательном собрании Петербурга, и в Карелии, и в Москве, и в Пскове.
Да, ну, тут очень интересно посмотреть вот динамику выборов, да, когда началась война, и Яблоко стало выходить с лозунгом «Яблоко за мир». Стало ли оно больше получать по сравнению с предыдущими выборами?
Есть цифры. Вот в Москве были муниципальные выборы в прошлом году, и если вычесть, ну, на мой взгляд, совершенно неприемлемую такую вещь, как дистанционное электронное голосование, где все можно подделать и ничего нельзя проверить. Вот без него наши кандидаты получали где-то около 16% голосов. Угу. И это больше, чем было до того. И ведь смотрите, в стране даже по самым лояльным социологическим опросам, ну, процентов 20 тех людей, которые спецоперацию не поддерживают, вот, которые там хотят мира. И их интересы сегодня в легальном поле представляет там только Яблоко. Была еще партия «Народная свобода», оппозиционная, но она сейчас практически там свернула свою деятельность, и ее лидеры, они были вынуждены уехать из страны по разным причинам. В выборах она не участвует. Значит, у граждан есть, опять же, там легальный способ прийти и свою позицию выразить. А чем больше граждан выражает эту позицию, тем больше власти вот все-таки приходится к этому прислушиваться. Уверяю вас, они мониторят тоже общественное настроение. Почему надо людей убеждать, просвещать, им рассказывать? Вот опять же, очень важно, чтобы была бы возможность через средства массовой информации для нас транслировать свою позицию. Естественно, эта позиция должна транслироваться там разными СМИ для всех существующих партий. Но сегодня ведь как организовано информационное пространство в России? На всех официальных каналах все СМИ, которые от власти там зависят, они транслируют позицию там только одну, и мы хорошо ее знаем. Вот очень важно, чтобы транслировалось теми ресурсами, которые от нашей власти не зависят, позиция альтернативная, чтобы люди понимали, что есть альтернатива тому, что они видят вокруг.
А только эта позиция называется, к сожалению, антигосударственная. Чем дальше, тем больше. Но тем важнее, как бы, чтобы этот голос все равно продолжал звучать. Давайте поговорим.
Я не понимаю слов, что такое вообще государственная
позиция. Нет, я тут тоже. Да,
да. Давайте я объясню, Андрей. Понимаете, вообще государство – это инструмент.
А у Дмитрия Анатольевича государство – это я.
Или станок, или молоток, или отвертка, или шуруповерт. Но не может быть отдельной позиции у инструмента. А когда говорят о государственной политике, то это то, что вырабатывают органы власти. Но задача органа власти – это действовать в интересах всех там граждан, а не только какой-то их части. И если даже предположить, что на сегодняшний день большая часть людей, живущих в России, она спецоперацию эту поддерживает, то все равно, как я говорил, как минимум, значит, пятая часть, а то и четверть занимает иную позицию. И они тоже имеют право на то, чтобы их интересы были учтены. Вот, кстати, очень хорошую иллюстрацию одну могу привести. Когда была объявлена эта частичная мобилизация, которая никак не может закончиться, обязательно хочу, чтобы мы с вами обсудили бы в эфире.
Да, вот я хотел спросить, чем грозит то, что вот, указ подвешен и не отменяется?
И вот тогда мы получили очень наглядную иллюстрацию к социологическим опросам, что если бы было верно, что нам рассказывают по государственным каналам, что есть единодушная практически поддержка спецоперации и лично президента Путина, то очереди после объявления мобилизации встали бы у военкоматов, а они встали на границах России, куда огромное число молодых людей, которым грозила мобилизация, они кинулись, чтобы от нее спастись. И вот это лучше любых опросов показывает вообще подлинное отношение общества к происходящему.
Возвращаясь все-таки к вопросу, чем грозит подвешенный указ о таком завершении и незавершении мобилизации?
Вот смотрите, какая ситуация. У нас сегодня, кстати, там 30 января, не позднее 5 февраля, мне на запрос от фракции «Яблоко» уже должен прийти, наконец, ответ из президентской администрации о издании указа о прекращении мобилизации, а нашему коллеге из Пскова Артуру Гайдуку он уже пришел.
Я помню, мы это в новостях
рассказывали. Да, может быть, ответы будут разные. Но почему это важно? Если посмотреть на указ президента 647, там есть такое понятие «период частичной мобилизации». Так вот, в указе никак не написано, сколько он длится, когда он заканчивается, кому поручено объявить о его окончании. А пока это происходит, вот что вообще критически важно. Во-первых, ничто не мешает
мобилизации. Извините, у нас середина часа, сейчас прервемся, послушаем новости, я вас вынужден прервать, и вернемся, эту мысль подробно завершите.
Сразу после новостей.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, вы слушаете новости. Британская разведка, ссылаясь на свои данные, сообщает о том, что российские власти не исключают второго раунда мобилизации в рамках так называемой частичной мобилизации. Сообщает британская разведка в своей утренней сводке, эти данные поступили только что. Власти России продолжают искать способы увеличить личный состав армии, необходимый для внутреннего, для будущего крупного наступления в Украине и при этом свести к минимуму инакомыслие в стране. Так считает разведка. Более подробные сообщения уже в следующих выпусках новостей. Тем временем глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские силы продолжают продвижение в Угледаре и закрепились в восточной части города. Это данные РИА Новостей. Тем временем украинская сторона не подтверждает, что российским войскам удалось захватить какую-либо часть этого города. Служба разведки и безопасности Словении задержала в Любляне двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает местная газета «Дело». Они, по версии издания, были нелегалами, то есть работали под вымышленным именем на российскую военную разведку. Имена подозреваемых не сообщаются. Ранее эксперты утверждали, что в Европе может оставаться около 20 российских шпионов под прикрытием. Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах России уже со следующего учебного года. Во всяком случае, надежду на это высказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. До этого власти уже объявляли о планах введения раздела про войну в Украине для школ, а вот отдельный курс готовят и для студентов российских вузов. Военно-медицинская академия в Петербурге объявила о нехватке донорской крови. Там, как отмечают журналисты газеты «Бумага», лечат в том числе раненых на войне в Украине. Сообщение о том, что госпиталю внезапно стала необходима кровь, появилось в официальном телеграм-канале педиатрического университета. Однако уже спустя несколько часов эту запись удалили из социальных сетей. В Петербурге избили слабовидящую за то, что она случайно задела своей тростью девочку. Женщина сразу же извинилась, но мать ребенка набросилась на нее со словами «слепые должны сидеть дома». Как пишет портал ЗАГС.ру, окружающие не вступились за незрячую, у нее зафиксировали черепно-мозговую травму. Пострадавшая оказалась директор Центра по подготовке собак-поводырей Виктория Зырянова. Автор закона о пропаганде ЛГБТ депутат Александр Хинштейн сообщил, что название детского фестиваля «Радуга» не подпадает под запрет. Так он отреагировал на решение руководства петербургского ТЮЗа сменить наименование фестиваля, который уже много лет здесь проходит. Руководство ТЮЗа говорило о том, что боится преследования по статьям Уголовного кодекса. И, наконец, Аэрофлот лишится половины иностранных самолетов уже к 2030 году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на авиакомпанию. Здесь планируют списать 188 из почти 350 иностранных самолетов, а взамен поставить в рейсы сухой суперджет и Ту-214. Эту стратегию компания выбрала после введения санкций из-за начала войны в Украине. Вы слышали выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечай. Оставайтесь с нами.
Мы продолжаем программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». В гостях у нас сегодня политик Борис Вишневский. Борис Лазаревич, мы остановились на подвешенном в воздухе окончании и неокончании мобилизации, отсутствии указа. Вот как раз свежие новости. Да, еще одно свидетельство в пользу того, что вторая волна все-таки скоро может быть. Давайте закончим эту мысль.
Давайте закончим. Значит, первое. Пока не издан указ об окончании вот этого периода частичной мобилизации, даже не нужно принимать никакие дополнительные решения, чтобы продолжать присылать гражданам повестки. И ведь были уже даже судебные прецеденты, когда в суде объясняли гражданам, которые пытались оспорить законы своей мобилизации, что она не завершена, поэтому их претензии не основаны на законодательстве. Ничего не нужно, никакого нового указа. Вторая волна может быть просто продолжением первой. Для этого не требуется принятие никаких новых решений. Просто дадут команду военкоматам продолжать посылать повестки. Это одно очень опасное следствие отсутствия указа об окончании периода частичной мобилизации. Но есть и второе следствие, о котором немногие знают, хотя я уверен, что знают те, кто там служит в армии. В указе прямо написано, что в течение периода частичной мобилизации резко сокращен перечень оснований, по которым можно досрочно расторгнуть контракт о прохождении военной службы.
И такие прецеденты уже тоже были.
В законе о воинской службе там, наверное, где-то полтора десятка есть оснований, для этого включая там семейные обстоятельства. А сейчас оставлено только 4. И даже те, у кого это в указе прямо прописано, срок действия контракта истек в период действия частичной мобилизации, они продолжают служить. Они не могут уволиться из армии и пойти домой. Они вынуждены продолжать нести службу дальше.
Крепостное поэтому право фактически такое.
Нужно. Ну, конечно. Вот поэтому и нужно, чтобы официально было объявлено об окончании периода частичной мобилизации. Тогда, во-первых, будет понятно, что незаконно продолжать присылать повестки о мобилизации. И тогда люди, у которых или есть обстоятельства, предусмотренные законом, или у кого закончился срок контракта, они смогут из армии уйти. Но я думаю, что именно потому, что власти этого не хотят, они и делают вид, что называется ни того, ни другого. И указа об окончании нет. И на словах мобилизация прекращена, только на словах. Вот нет бумаги. Как депутат, как законодатель, я понимаю, что нужен юридически там значимый документ. А его нет. Потому что никакие даже заявления президента, никакие пресс-релизы, никакие заявления пресс-секретаря к делу не пришьешь. Ну, конечно, у нас там сенатор там Клишас, он нам рассказывает, что нет ничего легитимнее слова президента, но все-таки в законодательстве пока такого нигде не написано, что слово президента имеет самостоятельную легитимность и юридическое значение. Юридическое значение имеет документ, под которым стоит подпись президента. Поэтому
еще слова Папы Римского.
Издание указа об окончании частичной мобилизации, тем больше, и наводят совершенно обоснованные опасения, что в любой момент она может быть продолжена. Естественно, это зависит от обстановки в Украине, от обстановки во время спецоперации, и никаких на сегодня нет гарантий того, что не начнут опять призывать в большом количестве людей, и не повторятся все те же самые проблемы, которые уже повторялись. Мы будем, конечно, добиваться издания такого указа или хотя бы разумных объяснений, почему такой указ не хотят издавать. Но усилия ослаблять мы, естественно, не станем.
Мне кажется, очень многих почти так же сильно, как вот эти проблемы с людьми, призываемыми сейчас в рамках мобилизации, волнуют проблемы, связанные с людьми, которых призвали раньше, в начале войны, а именно заключенные вот в таком большом количестве, да, и точнее то, что будет с теми заключенными, которые с войны вернутся. Как вам кажется, насколько вероятна опасность такого нового холодного лета 23-го года?
Да, Андрей, спасибо за вопрос. Я какое-то время назад вот как раз в эфире «Ищем выход» употребил этот термин. Ну, для тех, кто помоложе и не видел замечательного фильма Валерия Приемахова «Холодное лето 53-го года», я напомню, он был посвящен ситуации, которая возникла после смерти Сталина, когда была объявлена амнистия, когда там десятки и сотни тысяч уголовников вышли на свободу и начали терроризировать малые и средние города и села. И вот тот факт, что не просто идет мобилизация, когда огромное число людей отправляется на там, театр боевых действий, а участие в спецоперации – это вот возможность легально убивать других людей, и они обретают соответствующие навыки, еще опаснее ситуация с вербовкой заключенных, где мы, кстати, вообще не понимаем юридическую основу этого механизма. Я вот недавно тут услышал такое вскользь высказывание Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, что есть какие-то секретные указы о помиловании.
Причем авансом, как бы, получается,
помилование. Ну, вообще-то помилование – это строго определенная законодательная процедура. И ей обязательно предшествует рассмотрение вопроса на региональных комиссиях по помилованию. Должно быть там ходатайство от региональной администрации, администрации президента. Это не так быстро все делается. То есть или мы имеем дело с какой-то резко сокращенной, измененной, причем секретно процедурой, или все вообще делается по принципу «сейчас сделаем так, как приказали, а потом будем юридически оформлять», но это даже не самый главный момент. Уже есть случаи, и мы о них читаем, когда в эту частную военную компанию «Вагнер», принадлежность которой господин Пригожин длительное время отрицал и даже судился там яростно, а теперь открыто признает, то, что в нее попадают люди, осужденные за чепчайшие преступления, за убийство, причем убийство даже нескольких людей, за убийство своих близких родственников, знакомых, за жестокие преступления, за которые они были приговорены длительным сроком заключения. И вот теперь этим людям сказано, они пойдут на спецоперацию, отслужат полгода, будут помилованы, освобождены, вернутся к нормальной жизни. Знаете, очень несложно себе представить, как они поведут себя, к сожалению, в этой нормальной жизни, учитывая, за что они сидели. А нам
предлагают
их еще там чуть ли не героизировать, этих людей. И вот как раз именно с этими людьми в первую очередь, я боюсь, вот возможен этот эффект холодного лета 23-го года и значительный рост преступности. Потому что, повторяю, могут быть помилованы и уже помилованы, и выходят на свободу люди, ранее уже совершавшие тягчайшие преступления, вплоть до убийств. И вот теперь им все это прощено, и они могут возвращаться обратно. Огромные усилия правоохранительных органов могут понадобиться для того, чтобы потом справиться с этой волной преступности. Очень большие есть опасения, что она случится. Собственно, первые признаки мы уже наблюдаем. А что потом? Они опять совершат преступление, опять сядут, дальше их опять завербуют, опять помилуют. Но это же какой-то бесконечный круг может продолжаться. Вообще, это очень опасная вещь, когда в зонах людей, совершивших тяжкие преступления, под обещанием помилования их вербуют для участия в спецоперации. Это грозит обществу очень там тяжкими последствиями. Но мы зато видим, как у некоторых наших политиков сегодня господин Пригожин, это уже герой, наш питерский когда-то Сергей Михайлович Миронов, напомню, что он был депутатом питерского ЗАГСа, я его помню прекрасно, был главой Совета Федерации, сейчас он глава фракции «Справедливой России» в Госдуме, и открыто пишет посты, что «Евгений Пригожин – это мой друг». Я теперь боец, вагнеровец, только на парламентском фронте.
Я видел только фотографию с кувалдой, текста этого не видел. Да.
Он бывший геолог, вот такую интересную вообще он совершил политическую траекторию от геологического молотка до кувалды. На это смотреть, конечно, даже не смешно, а противно, потому что та степень деградации, которую он при этом демонстрирует, мне довольно редко встречалось даже у наших политиков. Могу сказать, что в нынешнем состоянии с теми инициативами, которые он выдвигает вместе со своей партией, ничем почти не отличающейся от «Единой России» в Госдуме, она уже такова, что кувалда очень ему к лицу. И это вот теперь его новый символ. У них, помните, был когда-то символ своей партии, они хотели сделать зверька, который назывался выхухоль. Но поскольку их тут же высмеяли все, то они от этой идеи отказались. Вот теперь вот кувалда, символ их партии, которую, не могу не напомнить, кто-то одно время считал оппозицией, а потом альтернативой «Единой России», что давайте лучше их поддержим, чтобы единороссы не прошли. Я надеюсь, что те, кто так считал, и те, кто к этому призывал, сейчас понимают, насколько там сильно они ошибались, потому что в сегодняшней Госдуме что «Единая Россия», что «Справедливая», что ЛДПР, что коммунисты, что новые люди – это пять оттенков серого, пять партий Путина. в разных костюмах. Нет там никакой оппозиции, все они едины. И иногда даже наиболее вообще людоедские инициативы, вот в частности...
Вносятся не от Единой России.
О том, что нужно отнимать имущество у предателей, значит, там лишать артистов, выступающих против спецоперации, всех почетных званий и наград, и исходят в том числе от депутатов Думы от «Справедливой России», которые избирались в Петербурге, как Елена Дропека. Очень хорошо помню, как ее предлагалось умно поддержать на выборах. Альтернативу кандидата от «Единой России». Вот получили альтернативу. Это к тому, что нужно учитывать это на будущее, извлекать уроки и не повторять больше таких ошибок. И пропаганды такого рода поведения на выборах тоже не повторять. Мне, кстати, очень, очень грустно было видеть на Эхе многочисленные призывы и агитацию за такой там способ якобы умного там голосования.
Вот, у нас был и плюрализм. У нас был плюрализм, и те, кто за, и те, кто против.
Андрей, вне всякого сомнения, но если посчитать, то все-таки спикеров, которые поддерживали умное голосование в эфире, было там гораздо больше, чем тех, которые его не поддерживали. Просто посмотрите, что теперь получилось. Я надеюсь, что больше это не повторится. Вот такое вот, потому что мы уже увидели последствия, к сожалению.
Да. Давайте в завершающей части к чуть-чуть это даже не международные новости, потому что все равно про Россию. Я помню, что чисто международной панорамой вы заниматься не очень любите. На этой неделе, на прошлой, точнее, уже неделе, было принято решение, что Германия все-таки начнет поставлять Украине танки «Леопард». Это основной боевой танк в Европе, стоит на вооружении почти у всех стран НАТО. Очень долго тянулась эта эпопея. Несколько месяцев немцев упрекали все, кому не лень и нерешительность. Сейчас поставки будут, там счет идет на десятки, а вместе с реэкспортом из третьих стран, видимо, за сотню перевалит достаточно быстро. Как вам кажется, то есть понятно, да, какие исторические параллели может здесь приводить российская пропаганда кремлевская, и как все это зеркалить, и как обвинять немцев. Как вам кажется, насколько у них это успешно может получиться?
Знаете, я не военный эксперт. У нас сейчас огромное количество развелось тех, которые года три назад были специалистами по вирусным заболеваниям, по ковиду, потом специалистами по конституционному праву, потом специалистами по международным отношениям, теперь они специалисты в военной области. И я себя таким точно не считаю. У меня такого рода сообщения вызывают тревогу по одной причине. Это очевидный признак эскалации конфликта. Это признак того, что страны там Запада решили сделать там ставку на силовое разрешение этого конфликта. Вот мы в «Яблоке» не первый месяц предлагаем и получаем за это, кстати, там шквал критических замечаний, действовать совершенно иначе. Заключить соглашение о прекращении огня. И уже прекратив огонь, когда каждый день перестанут гибнуть люди, начать переговоры и думать, как выходить из этого положения. Никак изначально не презюмируя, что будет предметом переговоров, ничего не говоря о том, кто что должен получить в результате этих переговоров, гарантируя, что все останутся на сегодняшней, как говорят, там линии соприкосновения. Это все предмет для обсуждения. Но пока огонь не прекращен, разговаривать невозможно. К сожалению, на сегодняшний день, вот там Григорий Явлинский об этом говорил неделю назад, где-то сперва в разговоре с Алексеем Венедиктовым и Сергеем Бунтманом, а потом еще в эфире RTVI. Мы не видим с двух сторон никакого там желания как-то прекращать конфликт, предпринимать какие-то действия в эту сторону. Нет политической воли ни с Запада, ни с Востока на сегодняшний день для того, чтобы Огонь был прекращен и начаты переговоры. Ну, могу спросить, хорошо, а какова альтернатива? Вот нашим там критикам, которые говорят, ну как же, значит, как же можно это прекратить, это же выгодно Путину, я всегда отвечаю, что, во-первых, Путин прекрасно может в такой огромной стране, как наша, там накапливать ресурсы, мобилизовывать новые сотни тысяч людей и производить оружие без всякого прекращения огня, а во-вторых, альтернативой является продолжение боевых действий, когда люди каждый день будут погибать. И вот ничего вообще третьего быть не может.
А заморозку конфликта? Какой-то условный...
Закончу мысль. Вот у нас сегодня, опять же, 30 января. Через там, 25 дней будет год с начала этого конфликта. И там, судя по тому, что мы видим, а я читаю такую точку зрения и у многих там, западных экспертов, все это превращается в длительную позиционную спецоперацию, специально употреблю это слово. И сколько это может продолжаться, неизвестно. И какое количество жертв еще это может потребовать, это тоже неизвестно. Если там те, кто призывает огонь не прекращать и все продолжать, что называется, до полной победы, там готовы лично отправиться в окопы или платить за это жизнями там, своих там, друзей и близких, тогда разговор один. А если они, как многие из наших бывших оппозиционеров, уехавшие по разным причинам из страны, там, находясь в полной безопасности, готовы к этому призывать, но совершенно не собираются сами в этом участвовать и жизнями своих близких для этого жертвовать, вот тогда, извините, это выглядит абсолютно отвратительно, потому что невозможно добиваться реализации своих целей, призывая других ради этой цели отдавать свои жизни. Поэтому мы и считаем, что нужно от эскалации конфликта переходить к его прекращению. И первый, абсолютно необходимый для этого шаг – это прекращение огня. Иначе ничего невозможно. Так это может продолжаться еще долгие месяцы, если не годы. И надо не забывать, вот, к сожалению, что Россия – это страна, обладающая ядерным оружием. Вот мы пытались несколько дней назад в нашем законодательном собрании, наши слушатели в этом знают, предложить инициативу о том, чтобы ввести уголовное наказание за пропаганду ядерной войны. И вопрос просто взяли и вынесли из повестки дня. Фракция «Яблоко» предложила, и когда вопрос исключали из повестки дня, против исключения голосовали только мы с Александром Шишовым, больше никто нас не поддержал. Но это ведь чудовищно, потому что призывы вообще там шарахнуть там, ядерной бомбой, которые еще там полгода назад были прерогативой политических фриков, типа какого-нибудь Евгения Федорова из движения «НОТ», они сегодня постепенно превращаются в мейнстрим. В этом говорят там, статусные фигуры, спикер Госдумы Вячеслав Володин, там, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. О наших пропагандистах я уже не говорю. Они что, не понимают, к чему это приведет, что в ядерной войне победителей не будет? Я вот не помню, кто из великих мыслителей когда-то отвечал на вопрос, чем человечество будет воевать в Третьей мировой войне. Он сказал, в Третьей не знаю, а в Четвертой
– палками.
Луками и стрелами. Понимаете, но это ведь реально абсолютно. Вот, помните, в прошлом году было 60 лет там, Карибскому кризису. Я его помню, потому что я тогда как раз в школу пошел в этом году, в 62-м. И тогда мир стоял на пороге там, ядерной катастрофы, совершенно реально. Но хватило ума остановиться. Почему? В том числе потому, что руководителями противоборствующих держав США и СССР были люди, которые лично видели войну, которые ее прошли. Они понимали, чем она грозит. А сегодня вот все те, кто не наигрался в детстве в солдатики, и Володин, и Медведев, и Шойгу, в армии не служивший, как известно, они и армию не прошли, ни в каких боевых действиях никогда не участвовали. Поэтому они с легкостью необыкновенной могут себе позволить вообще мечтать о том, что сейчас мы шарахнем там, ядерной бомбой и решим проблему.
Единственная проблема... Как говорил Владимир Владимирович, мы в рай, а они просто сдохнут.
Уничтожение человечества. Но вот в Карелии несколько дней назад такая же инициатива, которую наши коллеги внесли там, тоже была отклонена местным парламентом. И, кстати, там громче всех выступал против этой инициативы, вот о наказании за пропаганду ядерной войны, депутат Лименчук, специально хочу произнести в эфире его фамилию, страна должна знать своих героев, в кавычках, который написал донос на Эмилию Слабунову, и за которую ее сейчас вот судят по дискредитации. Но это же абсолютно там чудовищная вещь, на наш взгляд. И, конечно, никакие призывы к применению там ядерного оружия не там должны быть допущены. Но возможность его применения, к сожалению, она существует, она не является нулевой. И чем больше будет эскалация конфликта, чем больше он будет затягиваться, тем больше, к сожалению, эта вероятность. Повторяю, это уничтожение там человечества, это не игрушки, это не компьютерная игра, когда можно на клавиатуре там нажать там кнопочку «ресет», вернуться на предыдущий этап или все перезапустить. Это уже не происходит.
У нас провели опрос в чате, поддерживаете ли вы или не поддерживаете позицию партии «Яблоко», что нужно боевые действия прекращать немедленно с обеих сторон. Ну, у нас вот раскол прям пополам практически, вот почти 50%. И да, поддерживаю, и нет, не поддерживаю. Я напоминаю про донаты.
Тем, кто поддерживает нашу позицию, а тем, кто не поддерживает, я хочу сказать, вот представьте там себе, что в числе мобилизованных оказались ваши друзья или ваши родственники. И завтра они могут погибнуть, если огонь не будет прекращен. Может быть, тогда вы немножко иначе будете относиться к предложению «Яблок».
При том, что мы с вами со сталинского вот этого принципа начинали, и можно им же и закончить, что оказаться-то может на этом месте любой практически. У нас остается 3 минутки еще буквально. Давайте последний такой вопрос.
Да, новости. Еще знаете, что очень интересно? Вот на этот опрос, который вы проводили, хотелось бы понять, хотя вряд ли это можно установить, это отвечают люди, которые сегодня в России находятся или которые за границей. Это ведь очень...
Я вот сколько месяцев веду интервью, я смотрю всеми за комментариями, мне кажется, что очень много...
Если отдельно провести этот опрос в России среди тех, кто здесь, я уверен, что результаты будут другими, потому что люди не хотят умирать, и не хотят, чтобы умирали их близкие, их друзья, их там знакомые.
Тут как бы невозможно не согласиться, конечно, да. Остается у нас 2 минуты, и мы все-таки к новостям культуры должны успеть перейти. Документальный фильм «Навальный» был выдвинут уже на днях на «Оскар». Как вам кажется, если, допустим, этот фильм такую престижную премию получает, но это, в общем, такой эквивалент Нобелевской премии в области кино, может ли это как-то повлиять на судьбу Алексея, на то, как с ним обращаются в заключении?
Но судьбу Алексея Навального, как и на судьбу других политических заключенных, таких как Владимир Кармуза, как Юрий Дмитриев, как Алексей Горинов, как Александра Скочеленко, как Михаил Афанасьев и многие другие, может повлиять только изменение ситуации в стране, изменение общественных настроений, для чего очень важна и работа журналистов, изменения в настроениях политической элиты, в которой, я думаю, далеко не все в восторге от происходящего. Вот когда пройдут изменения в стране, тогда и политзаключенные все выйдут на свободу, а им всем там желаю силу свободы, всех мы поддерживаем в одинаковой степени, им сочувствуем. И репрессивные законы будут отменены, и будут наказаны те, кто организовывал репрессии, те, кто фабриковал дела, и те, кто сажал. Никакие призы на кинофестивалях, к сожалению, не изменят ничего в судьбе политзаключенных. Только изменит ситуации в стране. Но это не значит, что не нужно поддерживать их всячески здесь, не нужно им помогать, им нужно писать, надо их поддерживать, надо постоянно, чтобы они сохранялись в поле общественного внимания, причем повторяю, чтобы сохранялись все. О них всех нужно говорить, Потому что, борясь за свободу политзаключенных, мы боремся за свою.
Борис Лазович, вылетаем, мы прям совсем ужасно, да. Спасибо вам большое. Это был политик Борис Лазарев. Господи. Это был политик Борис Вишневский, да, извините. У нас в эфире «Особое мнение». Вы смотрите канал «Ищем выход». Всем хорошего дня.
Да. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал. И, пожалуйста, участвуйте в политике. Не думайте, что политика – это не ваше дело. Если вы не занимаетесь политикой, она будет заниматься вами обязательно.